Итак, сегодня я рада приветствовать на волнах русской программы радио СБС своего, можно сказать, очень давнего друга, маэстро Олег Кайтани. Добрый день.
Сима, здравствуйте.
С возвращением в Австралию. Мне много лет общения с вами действительно не хватает. После вашего резкого убытия с поста главного дирижера и художественного руководителя Мельбурнского симфонического оркестра.
Я тоже. Столько лет уже прошло. Я все-таки гастролировал дальше в Австралии, как будто ничего не было. И я очень-очень рад быть в Сидне. Я обожаю этот оркестр.
Ну и поскольку в нашем общении был такой большой перерыв с 2009 года, давайте очень коротко напомните нашим слушателям немножко о своих корнях. Ведь ваш отец был тоже дирижером. Игорь Маркевич был когда-то очень популярным в Советском Союзе. Он гастролировал. Я даже это помню. В принципе, можно сказать, что вы из музыкальной семьи.
Стороны папы, дедушка был пианистом, я не знал его, он умер несколько десятилетий перед тем, как я родился, сразу после революции. И с этой стороны всегда были музыканты. Но из-за того, что мама совсем не занималась музыкой, я начал довольно поздно, мне было уже 10 лет, но потом это все шло быстро, и я первый раз в возрасте 13 лет вставал перед оркестром. Первый раз дирижировал перед публикой, мне было 15 лет.
И вашему папе очень понравилось.
Да, очень. Он был в полном восторге. Я, конечно, сейчас думаю, что бы он думал, если он меня слышал сейчас. Потому что я делаю репертуар другой, чем он дирижировал. Да? Симфонию Шостаковича и Рахманинова. Он не очень любил Рахманинова, но он был очень открытым. Я думаю, иногда, если бы он слышал, как я Рахманинова дирижировал, ему бы понравилось. И он был прекрасным исполнителем Стравинского.
Но это, наверное, потому что он работал у Дягилева, которому писал также Игорь Стравинский.
Наверняка из-за этого, да. Он познакомился с музыкой Стравинского, когда он был очень молодым. Он сам был композитором, и его музыка, она в традиции Стравинского, во всяком случае.
А учились вы у легендарной Нади Буланже?
Это она, которая сказала, что не надо заниматься музыкой. Она увидела талант, и она была в полном восторге. Красная учительница, уникальная женщина, очень-очень умная. Не только музыкой занималась, но и философией. Универсальное мировоззрение у нее, да. Я вообще очень любил ее. Она мне много-много дала. Как я дирижирую, как я трактую произведение сейчас, я ей очень-очень благодарен.
Но можно говорить, что с детства вы были погружены в русскую культуру, в русский язык?
Да и нет. Мой отец говорил по-русски, с французским акцентом, но все-таки говорил. Его родители, мой дедушка, моя бабушка, они уехали из России до революции. Папе было 2 года. Он научился говорить по-русски в кругах иммигрантов в Париже. И он так много русскую музыку исполнял, так что это наверняка имело влияние на меня. И я когда сказал ему, что я хотел учиться в России, он был очень-очень рад. У него не было вот политических предубеждений, совершенно не было. И поэтому я учился в Москве 3 года в факультете музыковедения и по дирижированию у Кондрашина. Потом я переехал в Ленинград, и там у Мусина я 2 года учился. У него совсем своя техника, блестящая просто. Все, что он показывал, все было правильно. До сих пор я так дирижирую. Да. Я часто встречаю Гергиева, и мы очень дружим, и мы всегда вспоминаем Мусина, все, что мы ему должны.
Ну, а теперь давайте вернемся к австралийской истории. Вы были главным дирижером Мельбурнского симфонического оркестра. На мой взгляд, очень замечательно работали. И вдруг ни с того ни с сего ваш контракт разорвали. Мы все были в полном шоке. А в газете было, кстати, написано, что правление оркестра было недовольно вашей репертуарной политикой и особенно излишним исполнением музыки Шостаковича и вообще русской музыки. Но это вообще ни в какие рамки не лезет.
Это не только из-за русской музыки, они вообще ни Брукнера не хотели, столько музыки не хотели. И думали, что только с очень популярными программами можно тянуть публику. Это неправда. Публика не придет только, когда концерты Чайковского и симфонии Бетховена. Публика не такая глупая.
Это такой порочный, дешевый популизм.
Да. Ну, тогда был директором, бывший трубач, слабый директор, очень. И поэтому они даже меня критиковали, когда я делал цикл симфонии Чайковского, потому что они говорили, нельзя делать две симфонии Чайковского в каждой программе. А я хотел делать ранние симфонии Чайковского, первая, вторая, третья. Я хотел и Манфред делать, и я сделал, но с огромными трудностями.
Но симфонии Чайковского с Мельбурнским симфоническим вы записали. У нас есть в библиотеке эта запись.
Да, я записал их. Вы знаете, когда они все не хотят, нельзя дальше. Да. Я был не только главным дирижером, я был художественным руководителем. И они решили взять дирижеров постоянными гастролирующими дирижерами, которых я вообще не знаю. Я это узнал, читая газеты, и так нельзя, так нельзя. Это было так провинциально, все эти интриги.
И очень-очень некрасиво.
Да.
Как вы думаете, вы можете когда-нибудь вернуться в Мельбурн и дирижировать Мельбурнским симфоническим оркестром снова?
Я не думаю. Нет. Это было настолько некрасиво. Я закрыл этот капитул.
И я хочу вас спросить, Олег, действительно, может быть, у вас такой бескомпромиссный характер, что касается музыки? Вот ведь так прервали в 2005 году и контракт, и Английского национального оперного театра, как пишут, за то, что ваши требования к музыкантам были слишком высокими. Но туда вы все-таки возвращаетесь и там дирижируете.
Да, я возвращаюсь. Это не я ушел, я даже не начал там. Мы поняли, что у меня представления настолько разные, тех, на которые они привыкли, что нельзя было нам работать вместе. Но не кончилось плохо, у нас отношения остались очень хорошие, я часто там дирижирую. Я закончу сейчас цикл Пуччини, мы делали Богему, Баттерфлай, и сейчас я Тоску тоже там дирижировать буду. У нас прекрасные отношения, это другая история.
На волнах русской программы радио СБС мы беседуем с дирижером Олегом Каэтани. Я в какой-то аннотации прочитала, что вы очень любите дирижировать в опере, у вас в репертуаре более 65 опер, но есть у вас вот собственное предпочтение – оперный театр или симфоническая музыка?
О, нет. Я считаю, что для дирижера важно делать оба. Это время, когда дирижер был только оперным дирижером или только симфоническим, прошло. Сейчас надо, чтобы дирижер занимался и оперой, и симфонической музыкой. В симфонической музыке мы работаем много на деталях. Маленькие детали, они настолько важны, а для оперы это большая линия, которая нужна. И как симфонический дирижер, как я симфонию Шостаковича, Брукнера или Малера дирижирую, оперный опыт помогает найти линию с первого такта до самого конца. И в оперной практике мне помогает симфонический опыт. Я много-много репетирую маленькие детали, чтобы все было точно и тонко. И поэтому один опыт помогает другому. Я рад, что каждый год я оперу дирижу. Я в следующем сезоне дирижирую «Леди Макбет» Мценского уезда в Хельсинки и «Тоску» в English National Opera. И потом у меня куча концертов. Концерт в Москве с оркестром Владимира Юровского. Это бывший...
Светланова, да?
Да, Светланова. Это прекрасный оркестр. И у меня концерты в Нью-Йорке. Я там 15 у Шостаковича буду дирижировать. Я так рад. Мне очень важно, если есть год, что я слишком много оперы или слишком много симфонической музыки, мне не нравится. Надо, чтобы было уравновешено это все.
Я завидую сиднейской публике, которая сможет вас услышать с Сиднейским симфоническим, замечательным произведением Чайковского, вариации на темы рококо, и седьмой симфонии «Ленинград» Дмитрия Шостаковича. Мы с вами когда-то о ней говорили, когда вы были в Мельбурне. для вас она имеет большое значение, правда?
Да, эта симфония была символом освобождения от фашизма. Ее играли уже в 1942 году и в 1943 в Америке, в Южной Америке, в Азии. Везде ее исполняли. Может быть, тогда не дооценили все аспекты этого симфония в традиции Малера, даже Мусоргского где-то. Когда он уехал из блокадного Ленинграда в Куйбышев, у него маленький был чемодан, потому что нельзя было брать с собой больше. И у него только две партитуры. Его седьмая симфония, которую он не закончил тогда еще, и партитура симфонии псалмов Стравинского. Это запретная музыка в то время. И вот он очень любил эту симфонию. И в третьей части, в медленной части, этот хорал, который начинается с духовыми и с арфами, очень для меня напоминает духовного Стравинского. Это мне говорили люди, которые знали лично Шостаковича, он, хотя он был совсем атеистом, чувствуется в третьей части и колокола, эти элементы русской духовной музыки. Так что есть этот момент, есть и Мусоргского, и Малера, в основном во второй и в третьей части, и в сарабанде финала. Не знал вообще он музыки Малера до того, как началась дружба с Салертинским. Это Салертинский, который ему партитуры Малера дал в конце 20-х годов, когда Малера вообще не исполняли в Союзе. Уже идеология начала играть большую роль. Но все равно немецкие дирижеры начали дирижировать Малера в Ленинграде. И я чувствую это влияние особенно в 4-й симфонии и в 7-й. И если мы сейчас в интерпретации мы это показываем малерские моменты, тогда понимаем эту симфонию по-другому и лучше, чем тогда, когда она была только символом освобождения от фашизма.
А вариации рококо с вами солирует лауреат 14-го конкурса имени Чайковского, армянский виолончелист Нарек Ахназарян. Вы с ним уже играли когда-нибудь?
Нет, в этом году я вариации рококо дирижировал в Монреале с Мишей Майским.
Ну, это очень большое имя.
Это, конечно, мне повезло. И потом в Сальцбурге дирижировал. И у меня был альтист. Сейчас альтисты это тоже играют. И в некоторых местах это очень-очень здорово звучит. Очень хороший русский альтист Максим Рязанов. И я исполняю с маленьким струнным составом. Только 8 первых скрипок, 2 контрабаса. Поскольку нет труб, нет литавр, все очень легко, очень камерно-музыкально написано. Так что я люблю, чтобы струны были в маленьком составе и духовые. Когда у Чайковского есть камерный оркестр, во многих произведениях это лучше звучит. Даже в первой симфонии, в ранних увертюрах мы часто слишком тяжело, слишком большими струнными составами исполняем. А я люблю это легче.
Но в четвертой, наверное, пиццикато струнных с маленьким составом не сыграешь.
Да, но и четвертую я дирижировал 16 первых скрипок, и пятую я с 16 первыми скрипками, 8 контрабасов и так далее. А сейчас я делал чуть-чуть меньше. 14 первых скрипок, 6 контрабасов, 10 виолончелей. И звучит более интимно. Интимность у Чайковского – это такой важный момент.
Большое спасибо, маэстро Каэтани, что вы уделили нам немного своего очень и очень занятого времени.
Спасибо вам, Сима. Во-первых, очень приятно говорить по-русски, потому что редко бывает у меня. И у меня есть прекрасные воспоминания о Мельбурне, и вы одна из этих воспоминаний. Во всяком случае, у меня остались друзья в Мельбурне, и я остаюсь верным к друзьям. И у меня были прекрасные моменты с ними. Из-за этого конца, что я Мельбурн забываю, не могу. Я часто о Мельбурне думаю.
Но, может быть, вы когда-нибудь все-таки простите наш город и вернетесь сюда. Ваша публика очень и очень этого хочет.
Кто знает. Жизнь еще длинная.
Да, как говорится, никогда не говори никогда.
Да.
И мы желаем вам, маэстро Каэтани, радовать ваших поклонников вашей замечательной музыкой. Огромного успеха вам в Сиднее и в дальнейшей творческой деятельности.
О, спасибо.